Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня в это время, как всегда, в 12 часов и 10 минут. Приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь с нами. И начнем. Ну что, американцы сегодня, 5 ноября, выбирают нового президента. И вот когда избирательные участки закроются, ожидание результатов выборов может занять как несколько дней, так и несколько недель. И, наверное, уже все знают, но еще расскажу, кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп. Они, результаты у них сейчас по опросам, ну, примерно одинаковые, по-моему, 1% разницы, то есть совершенно непонятно, кто выиграет. И поэтому, поскольку мы не знаем этих результатов выборов, они станут известны, может быть, завтра, может быть, даже послезавтра, наверняка на наших итогах недели в пятницу Анна Строй уделит большое внимание именно уже результатом победе, кто вы, какой кандидат победит. Но мы сегодня будем говорить все-таки о том, о самих выборах. Почему в Америке так за Америкой следят со всех сторон, со всех континентов? Почему это важно? Почему у них такая интересная система выборов, которая, в общем-то, подразумевает, что, ну, кандидат может быть более популярным, может набрать меньшее количество голосов, но при этом победить? Ну, то есть интересно. Ну и, конечно, со стороны Балтии, со стороны Латвии нам тоже интересно посмотреть на этих двух кандидатов, кто же для нас лучше. И украинскую тематику, конечно же, затронем. Политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко. Приветствую вас в Вильнюсе. Саша, здравствуйте. Были у нас, кажется, недавно, но уже давно.
Ольга, здравствуйте. Да, давно. Получается, что недавно, но давно, потому что просто эта кампания президентская длится так, что, кажется, уже прошло 10 лет.
Да, сейчас как раз будет по этому поводу вопрос. Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Сергей, рада вас видеть. Доброе утро. Ну что, вот вы действительно давно, и мы говорили в прошлый раз, по-моему, полгода назад с Александрой про выборы президента. Ну, у меня вопрос вообще. Сейчас предсказать ничего невозможно. Хотя у Камалы Харрис в целом по стране голосов примерно, ну, на 1% больше. Я вчера смотрела последние данные. Но получается, что нет сейчас ясности, кто победит. И решающими могут стать какие-то, ну, не знаю, сотни тысяч, 200, может, 300, может, 400 тысяч голосов в тех штатах, которые колеблются. Так получается, Александр? Тут непонятно ничего. Вам тоже, американисту?
Нет, Все именно так, все верно совершенно, потому что вообще нужно смотреть, в первую очередь, на колеблющиеся штаты, на перевес в колеблющихся штатах. В целом по стране ситуация может складываться так, что у кандидата больше голосов, он даже больше голосов получил по стране, но он не получил голоса выборщиков, коллегии выборщиков. Это возвращает нас к началу американской демократии, 1776 год. 13 независимых государств объединились вообще-то. United States — это независимое государство, не только независимое штаты, Соединенные Штаты, как мы сейчас их называем, но это независимые государства, которые, для которых было принципиально важно показать свою независимость. Поэтому фактически каждый штат выбирает своего президента, если очень огрублять ситуацию. Потому что если даже перевес в один голос в каком-то штате, то кандидат получает все голоса выборщиков этого штата. Поэтому нужно смотреть отдельно по штатам, а не в целом по стране.
Да. А это устраивает вообще американского избирателя? Вот вы привели в пример 1700 какой-то год, прошло столько времени. То есть все устраивает, никто ничего не хочет менять. Это считается идеальной системой?
Нет, это, конечно, не идеальная система, и много говорят об отмене Electoral College, что называется, коллегии выборщиков, много об этом говорят, но, тем не менее, тут требуется серьезная политическая воля, и такое впечатление, что 250 лет США жили с этой системой и проживут еще 250 лет, поскольку просто не доходят руки, очень много других проблем возникает, которыми нужно заниматься, ну, а система, вот она так работает, ну, и пусть дальше работает. Все-таки, действительно, политической воли здесь не хватает, и затраты политического капитала. Тут политики должны были бы вложиться очень серьезно во всю эту ситуацию для того, чтобы действительно отменить эту систему, поменять на прямые выборы, например. Но просто уж складывается ситуация так, что нужно заниматься другими делами, других проблем тоже хватает.
Даже еще к вам вопрос. Вот эти колеблющиеся, те тысячи, о которых я сказала, они что может перевесить, на ваш взгляд, их в ту или иную сторону? Я не знаю, какой-то наверняка внутренний вопрос. Не знаю, там аборты, миграция и так далее. Потому что, ну, вряд ли они будут как-то сильно, может быть, рассчитывать, ну, как-то их сильно, может быть, волнуют какие-то геополитические вопросы. Ну, я так догадываюсь.
Ну да, надо отдавать себе отчет, все-таки честно говорить о том, что действительно не волнуют внешние вопросы таким так, как волнуют вообще по всему миру, никто не следит. Американцы не следят за выборами в других странах, как мы все следим за американскими выборами. И вы назвали два вопроса, вот вы сказали аборты, иммиграция, то можно, и так далее, можно было без и так далее, можно было ставить точку, потому что это два принципиальных вопроса, абсолютно вы попали в яблочко, что называется. Камала Харрис обещает репродуктивные права, обещает возвращение решения суда Roe vs. Wade, которое 50 лет действовало на территории США, благодаря которому в США были разрешены аборты, конечно, со многими исключениями, ну, то есть это со многими ограничениями врачебными, которые врачи устанавливают. Но сейчас ситуация в США складывается так, что в 13 штатах действуют самые строгие ограничения. Например, если возьмем штат Техас, в нескольких еще штатах такие же ограничения. Аборт запрещен с момента зачатия. Нет исключений для изнасилования, для инцеста и для угрозы здоровья матери. То есть если врач, на столе у которого умирает пациентка и ей нужно сделать аборт, если он это делает, то у него какие-то осложнения, связанные с беременностью, то его посадят на 99 лет и оштрафуют на $100,000 и посадят на 99 лет всех медсестер и всех, кто присутствовал при этой процедуре. Вот такие правила сейчас действуют. И очень многие американки, судя по всему, хотят, чтобы такое, так это не распространялось на всю территорию США. И поэтому Google выдал аналитику вот в начале ноября, как всегда, они какие самые популярные запросы были в прошлом месяце. В прошлом месяце из какого-то тысячи какого-то места в сотню самых запрашиваемых к Google вопросов возник вопрос, может ли мой муж узнать, за кого я проголосовала? Это говорит о том, что американки, судя по всему, по всей территории США не хотят говорить своим мужьям, своим близким, за кого они будут голосовать. Возможно, они будут голосовать за демократическую партию, а сами они живут в глубоко республиканских штатах и комьюнити. Да. Поэтому ситуация может повернуться неожиданным образом. А для Дональда Трампа главный вопрос, конечно, иммиграция, потому что вообще Дональда Трампа очень поддерживают те, кто хотят строгих иммиграционных ограничений в США. И не нужно быть сторонником Трампа, чтобы понимать, что действительно, когда 300 тысяч человек каждый месяц нелегально пытаются пересечь границу, это катастрофа, конечно же, для стран.
Да, и Европа сейчас тоже идет вот по пути, да, такого иммиграционного, более жесткого законодательства. И в Латвии эти настроение есть. Вот как-то мир отдаляется. Но это мы немножко отошли. Вот Саша сказала, что американцы не следят за выборами в других странах. Вообще все равно, да? За выборами в Америке следит весь мир. В Латвии, в Европе, везде. Как? Почему? Как? Вот есть какое-то такое простое объяснение?
Несомненно, потому что Соединенные Штаты — это в первую очередь наш стратегический партнер. По сути, это та сторона, которая с момента обретения независимости рассматривается в качестве главного гаранта нашей безопасности, главного гаранта нашей независимости и, конечно, старшего брата в рамках альянса НАТО. Поэтому самые большие опасения – это, естественно, политика Трампа и заявление Трампа о какой-то существенной, о каком-то существенном снижении поддержки НАТО со стороны США. Эти разговоры начались уже давно, еще в период первого президентства Трампа с 2016 года, когда он фактически в ультимативной форме потребовал всех стран-участников альянса тратить 2% от ВВП на поддержание собственной безопасности. И в тот момент это не было официальное заявление, это было кулуарное заявление, которое, тем не менее, просочилось в прессу. Трамп делал такие заявления, что Соединенные Штаты не будут защищать тех партнеров по НАТО, которые сами недостаточно тратят на свою оборону.
А я тут напомню, кстати, он во время одного из выступлений вообще прямо не только кулуарно сказал про Путина. Я бы разрешил ему делать все, да, что, черт подери, он хочет. Вот как раз не просто так он это сказал с оговоркой, что если они не хотят платить достаточно взносов, то, пожалуйста, пускай тогда нашлю на них Путина. Это уже даже открыто. Я не знаю, может быть, это стоит расценивать как какое-то предвыборное шоу, возможно, да. Надо ли ко всему относиться вот серьезно, к тому, чего, что говорится на этих предвыборных дебатах? Это мы сейчас Сашу спросим, как вам кажется?
Ну, конечно. Да. Ой, прошу прощения, да. Я правильно?
Да-да, Саш, правильно, да.
Конечно, все нужно рассматривать через призму выборов. И, конечно, обещания президентские, точнее, кандидатов, именно что кандидатов в президенты, они могут быть самыми яркими, самыми великолепными и потрясающими. Ну вот, например, если взять Дональда Трампа, все-таки он не удивительная какая-то таинственная фигура в Белом доме. Он был президентом США. Да, да. Давайте вспомним одно из главных его обещаний, связанных с той самой главной темой, про которую вы говорили уже. Иммиграционная политика, граница с Мексикой, строительство стены на границе с Мексикой. Что же во время предвыборной кампании 2016 года обещал Дональд Трамп? Он говорил, что он не только построит стену на границе с Мексикой, он заставит Мексику заплатить за эту стену, да. И у него есть план, как это сделать. Дошло до того, что президент Мексики Винсенте Фокс вынужден был записывать обращение к мексиканскому народу и говорить, что Мексика не платить ни за какую стену не собирается. Mm-hmm. То есть к президенту пришлось, бывшему президенту пришлось оправдываться и говорить, что Мексика платить не будет. А Трамп уверял, что план у него есть, просто он никому его сейчас не скажет, чтобы заранее не раскрывать свои карты. И что же, Дональд Трамп стал президентом. Во-первых, 2000 километров стены не построено. В период его президентства построили 100 километров стены, а 1000 уже стояло в моменту прихода его к власти. Ну и, конечно же, никакая Мексика ни за какую стену не платила. Об этом и разговора не было. А вот как это громко звучало, какие громкие обещания. Вот сейчас громкие обещания закончить войну в 24 часа и вообще выйти из всех международных организаций, заниматься только внутренней политикой, заниматься только жизнями американцев и вообще ничем, а пусть там Европа сама с собой занимается. Вот все это мы сейчас слышим. Будет ли так в Белом доме в случае победы Дональда Трампа или нет, это большой вопрос.
Но вот получается, что те люди, которые за него голосуют, ну, собственно, вот эти все лозунги, все эти нарративы поддерживают. То есть, в общем-то, их мало интересует действительно какой-то внешний мир. Они хотят благополучия в Америке. Те голосуют за него, потому что все-таки Камала Харрис, она думает о том, как там мир сделать в Украине, как продолжать эту военную помощь. И то, что Саша сказала, Сергей, я помню, что вы наверняка помните, какие обещания еще не сбылись, те, которые были в предыдущий раз. По-моему, там с Нагорным Карабахом что-то было, он там обещал тоже мир установить, тоже вроде как не все это прошло мимо. Может быть, вы добавите, да?
Да, Дональд Трамп, он достаточно свободно обращается с фактами и с ситуацией. Если мы вернемся к тем же самым расходам на оборону в рамках НАТО, с 2016 года ситуация изменилась кардинально. То есть, в принципе, огромное количество стран-членов НАТО пересмотрели свои расходы, увеличили их, в том числе страны Балтии. И сегодня оперировать теми же самыми посылами, с которыми Трамп пришел в 2016 году, уже немножко не актуально. По сути, он действительно обыгрывает вот эту вот карту внутренние интересы Америки превыше всего. Сделаем Америку великой снова. Но по большому счету и Камала Харрис, когда заявляет о поддержке Украины, она акценты расставляет, опять же, на безопасности Соединенных Штатов. Она в открытую говорит, что на сегодняшний день вот это вот противостояние между Украиной и Россией является противостоянием, которое защищает Америку и защищает альянс НАТО от необходимости сражаться с Россией в нынешней ситуации. Оттуда и ее позиция по поддержке Украины и заверение о том, что эта поддержка не прекратится.
Но все-таки, как вам кажется, Сергей, выглядит ли Трамп таким, сильным человеком в нашем таком нестабильном мире? Пускай даже с помощью лозунгов. Я вот тут сейчас прекращу все за сутки или за сколько-то, за неделю война закончится. Ну и учитывая, что сейчас геополитика вот такая, какая она есть, там и на Ближнем Востоке, и в Украине, и там с Китаем непонятно, что будет с Тайванем. Вот кажется, что он такой все-таки тот, который сможет вот какой-то порядок навести.
Можно назвать Трампа популистом, но можно его назвать и очень харизматичным политиком. А для Соединенных Штатов это важно. Все-таки он должен уговорить огромные массы народа, причем абсолютно разные, в совершенно разных штатах. Там, не забудем, что Соединенные Штаты живут в 6-часовых поясах. И запрос на текущую повестку у разных штатов также является разным. То есть, в принципе, его харизма, она востребована, и естественно, это отражают и нынешние опросы мнения. Да? То есть то, что он идет абсолютно на равных с Камалой Харрис, говорит о том, что его повестка абсолютно принята и актуальна для сегодняшних Соединенных Штатов.
Да. Саша, вам кажется, что он все-таки выглядит таким мужчиной, который может решить проблемы? Да, вот там и войну прекратить, и там где-то что-то там кого-то припугнуть. Стали же платить вот больше в НАТО? Да, все подтянулись, когда Путин им припугнул.
Ну, знаете, вообще, даже многие демократы говорят о том, что, в общем, может быть, их и неплохо было бы, чтобы Европа больше занималась своей безопасностью. И, например, кстати говоря, про эту тему, если даже Камала Харрис будет президентом, если ее советником по национальной безопасности останется тот же человек, который является ее советником сейчас, а именно Филипп Гордон, такой суперпрофессионал Госдепартамента США, демократ, при этом нужно отметить, что он много говорит о том, что Европа должна больше заниматься собственной безопасностью, не оглядываться на США, быть более независимой, потому что он, правда, это говорит в преломлении безопасности Европы. Если Дональд Трамп говорит, я разрешу им делать все, что, черт побери, Путин хочет, я ему разрешу делать, то Камала Харрис говорит, что она будет защищать границы Североатлантического альянса, и страны НАТО должны просто в случае, если произойдет какая-то катастрофа и страшная ситуация внутри США, чтобы страны НАТО были сами в безопасности, чтобы они могли себя защищать. И Камала Харрис вообще очень много обращается к избирателям, особенно в тех самых уже набивших оскомину всем, кто следит за американским выбором в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где проживает большое количество американцев уже, у которых есть корни стран Балтии, польские корни. Она напрямую обращается к этим избирателям и напрямую выпускает ролики рекламные, которые обращаются к этим избирателям и просит их вспомнить о том, какая угроза для стран, откуда вышли их предки, и как нужно вообще голосовать за демократическую партию. Поэтому вообще, что касается защиты Европы, конечно же, Камала Харрис говорит о том, что да, она будет защищать границы Европы, она это говорила много раз, и в том числе во время встречи с президентом Зеленским в Белом доме, когда во время его последнего визита в Вашингтон, но, тем не менее, даже ее советники говорят о том, что да, Европа должна больше защищать себя, и, может быть, это же жесткая позиция Дональда Трампа, ее, конечно, они не принимают полностью, не соглашаются с ней, но, тем не менее, они в ту сторону смотрят и всячески призывают европейских коллег, европейских партнеров думать больше о собственной безопасности.
А, кстати, интересно, как различается ли вообще настроение, предпочтение тех, кто эмигрировал в США, ну, опять же, из бывшего Советского Союза, может быть, из Балтии стран, если у них, может, кому они больше склоняются? Или таких опросов нет, Александра?
Есть такие опросы. Нужно сказать, что, конечно, вот ровно в тех колеблющихся очень важных штатах, например, возьмем ту же самую Пенсильванию, там проживает порядка миллиона человек с корнями польскими из стран Балтии, и украинскими тоже. При этом там голосуют 9 миллионов человек. То есть это огромный процент, но при этом 9, мы говорим миллион, это не у всех у них есть право голоса, есть младшие, есть еще дети, но порядка 700 тысяч человек все-таки. Это огромный процент из 9 миллионов. Соответственно, конечно, есть опросы среди этих групп населения, и в большей степени тут разделение скорее по возрасту. Более старшее поколение придерживается взглядов республиканских, а более молодое поколение все-таки за демократическую партию, за Камалу Харрис, сначала за Байдена, потом за Камалу Харрис. Поскольку все-таки есть, вот это объединяет людей, которые все все-таки так или иначе, даже из страны Варшавского договора, Советского Союза, тем более, при этом и Куба тоже, страны, которые считают, что республиканская партия может жестче взаимодействовать, скажем так, с коммунистическими разными идеологиями. И все-таки люди, которые приехали, там, третья волна эмиграции, что называется, в 1970-е годы из Советского Союза, это люди, которые воспринимали, например, Рейгана как человека, который может противостоять. Он скажет: «Мистер Горбачев, tear down this wall», и все. И тут же стена берлинская падает. А демократы, они слишком слабые, они слишком мягкие. Ситуация уже полностью изменилась, но они застряли в этом сознании и до сих пор считают, что только республиканцы смогут дать достойный ответ и любым диктатурам, и также и Владимиру Путину, который является наследником, скажем так, этой советской идеологии.
Да, спасибо. Очень интересно, кстати, да, что оказывается, ну, в общем-то, не удивительно, наверное, да, Сергей, что вот люди более старшего возраста, им близок вообще по духу Трамп, но тот, который такой сильный, может что-то там изменить, опять же, с Путиным где-то может договориться. Но что у нас, как мы смотрим на это? Вот наверняка, Сергей, вы смотрите на риторику наших политиков, как они реагируют. С одной стороны, ну что, мы же жили как-то при Трампе, все было хорошо. С другой стороны, геополитика немножко изменилась, ну что там немножко, сильно изменилась. Как мы видим это?
Ну, мы пережили уже третьи выборы, в которых участвует Дональд Трамп. И я помню выборы 2016 года, когда это было просто, ну, что-то такое для местных политиков, местной элиты. Исход с победой Трампа оказался чем-то просто невообразимым и ужасным. Это был некий траур, потому что все ждали, что действительно вот сейчас Америка уйдет из Европы, оставит поддержку стран Балтии и прочее, и прочее. Этого не случилось. Опять же, мы уже вот быстро коснулись того, что даже какие-то позитивные изменения для собственной европейской безопасности произошли в виде увеличения бюджетных расходов на оборону. С другой стороны, нужно опять же помнить, что президент Соединенных Штатов, он не всесилен, это не абсолютная монархия. Все-таки Соединенные Штаты, главная сила в Соединенных Штатах – это Конгресс. Президент – это исполнительная власть. У президента Соединенных Штатов нет права объявить войну. То есть, когда мы говорим вот про разделение властей, про все три ветви власти, не нужно забывать, что президента ограничивают и решение Конгресса, и решение Верховного Суда Соединенных Штатов. Соответственно, если на уровне суда или на уровне Конгресса какие-то слишком ковбойские инициативы есть возможность остановить, то это работает. Эта система создана для того, чтобы у одного человека не было слишком большой власти. И, конечно, с этой точки зрения не нужно забывать, что кто бы ни пришел в Белый дом, он приходит, ну, если мы сейчас говорим про Трампа, то он приходит только на 4 года, потому что один срок у него уже был, и в Соединенных Штатах это максимальное количество, то есть там нет такого, что если был перерыв, то можно еще 2 срока подряд. Нет. То есть Трамп в любом случае приходит на 4 года. И, соответственно, эти 4 года нужно будет с ним находить какой-то общий язык. В отличие от 2016 года, когда Трамп был очень демонизирован, в принципе, сейчас уже более-менее все правительства стоят на позиции, что кто бы ни был в Белом доме, мы будем
работать. То есть нам все равно, в общем-то, так можно сказать?
Нам не все равно. Есть некие ожидания, что нам будет несколько труднее говорить и думать о нашей собственной безопасности, но, в принципе, научились работать и с Дональдом Трампом.
Александра, вы в Вильнюсе живете постоянно. Как там? Какие там настроения? Вот это тоже очень интересно.
Ну, ожидания все равно, конечно же, есть, и интересуются все, что же, как это будет развиваться и какая будет ситуация. И, безусловно, тема американских выборов довольно-таки громко звучит сейчас везде. Но, тем не менее, нужно тоже, так сказать, смотреть на выборы, на американские выборы с точки зрения стран Балтии. Если мы смотрим отсюда, то, конечно, все-таки ожидания Камалы Харрис будут большей степени.
Почему?
Это, к слову, о безопасности. О безопасности, о том, что она говорит о Североатлантическом альянсе, о том, что она говорит о НАТО, каким образом она формулирует свои предпочтения и мысли относительно Украины, относительно будущего Украины. И то, что она действует исключительно в рамках того, что было установлено Белым домом. И она не отходит от тех заявлений, которые всегда делал Белый дом и Госдепартамент США, а именно «Nothing about Ukraine without Ukraine», «Ничего об Украине без участия Украины», и «Adapt and adjust», адаптироваться и подстраиваться к тому, что происходит на фронте. В Литве, соответственно, тоже хотели бы, чтобы США действовали именно в этих рамках, чтобы не переходили к каким-то договоренностям, поскольку, понятное дело, вместе с соседством есть еще соседство с Белоруссией, что тоже отдельно, скажем так, вызывает опасения, естественно. Ну и поэтому, конечно, ожидание Камалы Харрис как человека, который будет защищать границы НАТО. По крайней мере, она это декларирует. А Дональд Трамп, возможно, он тоже будет защищать. Но, учитывая его риторику, вполне возможно, Владимир Путин и будет чувствовать себя, скажем так, более с развязанными руками, более смело, может быть. При этом, конечно, я лично не ожидаю, что он может перейти к каким-то действиям, я имею в виду Владимира Путина. Но, тем не менее, все равно вот это ощущение угрозы, опять же, вот это ощущение угрозы нависающей, вот это не дает заниматься другими вопросами, другими делами, разрешать какие-то внутренние проблемы, которые есть, естественно, в каждой стране.
Вопрос пришел от нашего слушателя. Кстати, телефон прямого эфира 28040424. У вас есть еще возможность задать вопрос. Саш, ну пришел вам такой личный вопрос, но я оставлю на конец передачи, если успеем, да? Ну, еще один вопрос есть. Были ли замечены попытки влиять на выборы, потому что в прошлый раз Россия хвасталась тем, что именно благодаря им Дональд Трамп стал президентом США. Ну, вот так вот, Саш. И были ли сейчас какие-то попытки влиять? Я помню, что такая-то история с журналистами Russia Today там была, но точно вот не скажу сейчас, да?
О, может да, быть. Такая история, которая многомиллионная история с журналистами Russia Today. Дело в том, что два сотрудника Russia Today, они разыскиваются, и они обвиняются в уголовных преступлениях в США. Конечно же, США не ожидают, прокуроры американские не ожидают, что они смогут арестовать этих сотрудников Russia Today, но принципиально важно было завести уголовное дело, поскольку это касается вмешательства в американские выборы, и поскольку это касается того, что американцам нужно понимать, что нужно отделять и очень осторожно смотреть на источники информации. Что же делали эти люди из канала, пропагандистского канала Russia Today? Они платили под $400,000 каждый месяц блогерам американским, которые продвигали кремлевские нарративы. И это не какие-то фильмы, за которые им платили, а это просто 3-4 видео в неделю, просто разговорный жанр, буквально просто разговоры в YouTube, в разных социальных сетях, где эти блогеры продвигали кремлевские нарративы. При этом компания в Теннесси была создана, через несколько рук проходили эти деньги для того, чтобы было сложнее проследить, что они идут из России, учитывая санкции и все прочее. Но в итоге они приходили вот этим американским блогерам. И это абсолютное воздействие, конечно, на американские выборы. При этом много было в последнее время информации о том, что Россия, Иран и Китай, вечные друзья в подобных делах, они влияют на американские выборы, и разные интересы они преследуют. Но при этом очень благодаря искусственному интеллекту они действуют совсем не так топорно, как это было в 2016-2020 году, когда писались какие-то посты в социальных сетях с ошибками и прочее. А сейчас это уже очень четко стилизованные, очень хорошо переведенные разные посты, которые используют всяческие фабрики троллей, которые представляют себя американцами, там, темнокожими американцами или американцами арабского происхождения, которые, соответственно, разжигают и вводят, скорее, точнее, даже не разжигают, а вводят этот хаос. Потому что хаос – это то, что нужно Кремлю. Нужно недоверие к выборам, нужен хаос, нужно, чтобы у США не было времени заниматься внешней политикой. Соответственно, нужен хаос. Вот это главный интерес, главное желание, которое сейчас есть. И поэтому, да, и Иран, и Китай, и Россия продолжают попытки влияния на выборы. Фальсифицировать их невозможно, это очень защищенная система, все-таки 250 лет американской демократии работает, и эти выборы работают в такой схеме, и фальсифицировать нет, а вот влиять, да, влияние это, конечно же, есть, оно наблюдается.
Да. Ну что, осталось немного времени, еще вопросы есть от наших слушателей. Например, тоже вот уточняющий вопрос. Александра рассказала про иммигрантов, что у них есть свои предпочтения, они выбирают Трампа. А как быть с людьми другого цвета кожи? Ну, я так понимаю, речь идет о каких-то штатах.
Темнокожих и латиноамериканцев.
Да, наверное. Да, вот уточняющий вопрос от нашего слушателя, да.
Здесь очень интересное тоже разделение, поскольку нужно отделять кубинцев. Как мы с вами говорили, все-таки кубинцы – это выходцы из страны, которые считают, что республиканцы гораздо более жестко воздействуют на разные диктаторские режимы, и все латиноамериканцев из других стран совершенно. Это не единое комьюнити, оно очень разделенное. Но все-таки, скажем так, 4-1, я бы так сказала, гораздо больше голосов голосуют за Камалу Харрис, голосуют за демократическую партию.
Интересно.
Потому что Дональд Трамп обещает депортировать нелегальных иммигрантов. Среди них большое количество как раз выходцев из стран Латинской Америки, Центральной Америки, Латинской Америки. При этом нужно всем нам помнить, что нелегальные иммигранты в США, проживающие, о которых идет речь, это не обязательно те, которые вот сейчас пересекли границу. О них даже разговора нет. И, конечно, скорее всего, они все будут депортированы. Но есть нелегальные иммигранты, которые проживают по 20 лет на территории США, по 30 лет на территории США, с 90-х годов. Последняя амнистия была в 1990 году вообще. Ну и, соответственно, большое количество людей нелегально проживают на территории США, но при этом являются законопослушными гражданами, потому что если вы ничего не нарушаете, там даже на красный свет не переходите, нет причин вас останавливать. Ну и, соответственно, люди продолжают жить. И латиноамериканская комьюнити, дети, рожденные на территории США, дети, родители которых являются нелегальными иммигрантами, надеются на легализацию своих родителей. А легализацию обещают демократы. Поэтому скорее за демократическую партию голосуют. Ну и также темнокожие американцы в большей степени голосуют за демократическую партию. Это исторически так сложилось. Все-таки демократы всегда боролись за равные права, за отмену сегрегации и прочее, прочее. Ну и сейчас все-таки есть некоторые опасения, что у Дональда Трампа есть такие наклонности, скажем так, не вполне либерально-демократические и предвзятое отношение к людям другого цвета кожи. Вот это, в этом обвиняют Дональда Трампа даже его бывшие союзники, люди, которые работали с ним в Белом доме. Ну и, соответственно, поэтому уж тем более темнокожие американцы,
да,
в большей степени
голосуют за демократа. Спасибо большое. Интересно очень. А вот, Сергей, вам вопрос пришел. Ну вот придет господин Трамп и заставит платить не 2%, а 4% и больше. Может ли Латвия позволить себе вот такие платежи в НАТО, увеличение? Ну, сейчас, я помню, 3,5, по-моему, Латвия платит.
Собственно.
Ну да, поставит планку другую, опять припугнет Путиным.
Вот тут. Собственно, сейчас мы в той ситуации, когда не нужен Трамп для того, чтобы мотивировать, в частности, страны Балтии увеличивать расходы на оборону. События...
Украина.
Украина, февраль 22-го года практически полностью поменял приоритеты и в бюджетном планировании, и в отношении общества, поэтому это явно не для стран Балтии, это явно не тот болезненный вопрос, и здесь не нужен Трамп для того, чтобы поднять расходы на оборону. Но я бы хотел еще один вопрос отметить, по которому сейчас происходит в Штатах борьба за голоса, это, собственно, ситуация между Израилем и сектором Газа. То есть в Соединенных Штатах также есть две большие группы. Это граждане еврейского происхождения, и это мусульмане и граждане арабского происхождения. По сути, Дональд Трамп считается намного более ярым сторонником Израиля. Таким образом, голоса граждан еврейского происхождения, наверное, в этом плане больше идут за Трампа. А вот мусульманам и гражданам арабского происхождения на сегодняшний день достаточно трудно сделать свой выбор. Поэтому,
ну, не сказать, что прямо, да, Байден и его команда, они как-то поддержали сейчас Палестину и то, что там происходит.
Именно,
в,
да,
общем,
именно
так.
Поэтому существуют прогнозы, что, скорее всего, эта группа может просто не прийти на выборы, да, и таким образом вот трудно прогнозировать, будет ли какая-то поддержка с той стороны.
У нас осталось не так много времени, но обязательно Украину хочу затронуть. Небольшой такой вопрос, сразу будет серия от меня, может быть, вы выберете тот, на который вам проще отвечать. Большая война в Украине как раз пришлась на срок президента Джо Байдена, который, конечно же, оказывал поддержку Киеву. Однако многие критикуют его за чрезмерную осторожность и опасения эскалировать ситуацию. Ну, поэтому там нельзя там бить вглубь России, да, не разрешено. Много чего. Первый вопрос. Не увидим ли вообще мы продолжение такой политики, если президентом станет Камала Харрис? То есть будет тоже такая осторожная, обещаем, но вот когда дадим, непонятно. Второе. Чего тогда ждать от украинского курса Дональда Трампа? Политик утверждает, что если он победит на выборы, то остановит войну. Но я нигде не нашла описание, как он это сделает, не знаю. Изменения вот в Белом доме, насколько они могут драматично вообще сказаться на поддержке Украины и ее возможности сопротивляться агрессору? Может ли получиться некая такая поддержка пассивная России, если при Трампе, ну, вообще перестанут поддерживать Киев в должной мере? Ну, вот такой, может быть, слишком такой большой вопрос, такой комплексный. Ну, как-то ваши мысли просто.
Я постараюсь кратко на оба ответить и, может быть, дать возможность Александре прокомментировать.
Да.
Во-первых, по позиции Дональда Трампа. Все, что мы сегодня услышали, ну, до сих пор услышали, может быть, больше, но то, что вот до меня дошло, его план мирного урегулирования больше похож на силовой шантаж, что в сторону Украины, что в сторону России. То есть Украине он скажет, договаривайтесь, или завтра мы прекратим поддержку. Путину он скажет, договаривайтесь, или завтра мы дадим Украине в 10 раз больше, чем давали до сих пор. То есть такие два взаимоисключающих заявления, которые, скажем так, ну, на сегодняшний день выглядят больше все-таки популизмом, нежели реальным каким-то планом мирного урегулирования. По поводу осторожной позиции, которую занимала администрация Байдена, с моей точки зрения, слава богу, что позиция была действительно осторожной, потому что она в большой степени уравновешивала позицию некоторых других стран внутри Альянса, и, по сути, такая осторожная позиция была связана с нежеланием втянуть в НАТО в полноценную войну с Россией.
Но я слышала формулировки, что это трусливая позиция. Такое тоже. Можно, конечно, по-разному это назвать. Осторожная или как?
Смотрите, каждое решение, которое принималось, которое сдвигало красные линии, оно все-таки принималось на основе того, что конфликт происходит с ядерной державой. И никто не хотел неосторожным своим действием, какими-то непродуманными разрешениями действительно довести до ядерного конфликта в первую очередь и во вторую очередь, как я говорил, втянуть НАТО в полноценную войну с ядерной державой, потому что исход этой войны, он просто мог бы быть непрогнозируем.
И можно ли сказать все-таки для судьбы Украины, какой из президентов был бы, наверное, лучше?
Ну, наверное, это все-таки Камала Харрис, как мы, в общем...
С этой осторожной и дальнейшей позиции, да?
По крайней мере, эта позиция четко заявляет продолжение поддержки Украины и четко заявляет невозможность решения судьбы Украины без Украины.
Да. Потому что, да, Камала Харрис на одном из каких-то дебатов, по-моему, как вот реагируя на это все, она сказала, что да, вы прекратите всю эту войну, но это будет означать капитуляцию Украины, то есть это замораживание конфликта и, ну, какая-то отдача территории, то есть, возможно, и это тоже. Саш, но у вас для Вильнюса, для Литвы это тоже вопрос очень такой важный украинский. Как у вас смотрят на это, на эту тему?
Ну, тоже, конечно, ожидания в большей степени Камалы Харрис именно в этой связи. И тут эта осторожная позиция, очень осторожная позиция Белого дома, конечно, может раздражать в какой-то момент то, что хочется, чтобы скорее все двигалось. И если бы дали то, что дают сейчас, гораздо раньше ситуация бы складывалась совсем иначе. Но нужно помнить, что все-таки американцы действительно очень сконцентрированы на внутренней политике. И когда в марте 22 года Gallup Poll, главный социологический центр США, давал такие результаты, что 70% американцев считают, что США должны помогать Украине, это были шокирующие цифры. В них вообще сначала никто не хотел верить. Это очень-очень высокий процент. Вообще в США очень часто все решается минимальным перевесом. Ну и сейчас, конечно, спал так энтузиазм такой, к сожалению, немножко
вот
ушел на
второй план.
Вопрос,
Саш, как раз есть. Может, насколько американцы вообще устали от всей этой истории? Ну, пишет наш слушатель, но от всей этой этой истории, я так понимаю, это и есть, наверное, про войну. Если можете уточнить, но я так понимаю, что как раз про украинскую историю, да.
Если имеется в виду украинское вторжение России в Украину, война России с Украиной, то да, конечно, энтузиазма сейчас такого нет. При этом личность Владимира Зеленского играет огромную роль, просто центральную роль в этом. Когда он приезжает, все-таки удается очень многого добиться. Американцы его очень хорошо воспринимают. Но, тем не менее, если сейчас смотреть на опросы, да, где-то 49% считают, что нужно продолжать, где-то 51%, где-то считают, что нужно еще больше помогать. Но в целом половина на половину. Вот так это нормальные цифры. Это нормальные цифры. Так могут работать политики, потому что политики, конечно, очень следят за общественным мнением. Они могут с этим работать, можно продолжать эту стратегию. И вот эта длительная, долгая, медленная, она основывается именно на том, что политики, да, боятся терять политический капитал, конечно, но они гораздо внимательнее следят за то, что происходит на американском континенте сейчас. Например, выборы в Венесуэле тоже сыграли очень важную роль в американской политике, а мы про это вообще не думали. Но, тем не менее, в любом случае, внимание остается, фокус внимания есть. И вот это adapt and adjust, как это называют Госдепартамент, адаптироваться и подстраиваться к тому, что происходит на фронте. Да, Камала Харрис, конечно, будет продолжать в том же духе. Возможно, это не так быстро, как хотелось бы, но это медленно, но верно, продолжение этого же курса.
А вот эта риторика Дональда Трампа о том, что я прекращу эту войну вот прям там завтра, это предвыборное все такие, не знаю, как вам кажется? Я тоже не...
Это предвыборные, конечно, это предвыборные лозунги, и в 24 часа он все прекратит, потому что он победитель, потому что он искусством сделки обладает, Art of the Deal, так называется его книга, и он, только он может решить все вопросы и буквально уже готовится получать Нобелевскую премию мира за окончание войны в Украине. Но Дональд Трамп все-таки человек, который действует в случае, если он ожидает победы. И когда он, если дело дойдет до дела, если он будет президентом США, и если его советники по национальной безопасности будут говорить о том, что действительно можно чего-то добиться, то он пойдет на это, пойдет, он будет двигаться в этом направлении. Если же станет очевидно, что эта тема очень сложная, сложно сочиненная, он лучше будет заниматься стеной на границе с Мексикой, он будет с ней фотографироваться, вот это будет на обложках журналов. Если на обложку журнала нельзя будет поместить «Дональд Трамп закончил войну», то тогда он вряд ли будет этим активно заниматься. Этим будут заниматься профессионалы Госдепартамента, его сотрудники, его администрации, и это может долго очень продлиться. Тем более, что четкого плана он действительно не предоставил. Что значит по линии соприкосновения разделения и демилитаризованная зона, которую кто-то будет контролировать. Там даже нет утверждения, непонятно, кто будет ее контролировать, как это будет все устроено, что это за линия соприкосновения. Курская область входит, получается, становится территорией Украины, ну и так далее. Вот это все вопросы, которые подвешены, на которые у Дональда Трампа нет ответа. И, вероятно, все все-таки, если будет очевидно, что это очень сложные переговоры, сложная ситуация, то он не будет вступать в это, он будет заниматься тем, что можно поместить на обложку журнала.
Да. Римская империя пала, и США падет, пишет наш слушатель. Их время закончилось, на сцену выходит Китай, который тоже, ну, как бы для него уготована отдельная роль, пишет наш слушатель. Но, кстати, насколько я понимаю, у Дональда Трампа особые отношения с Китаем, то есть он так не особенно любил всегда Китай и как-то так противоборствовал. Наверное, тоже эта политика продолжится, Сергей, я не знаю.
У него сложные отношения.
Сложные, да, можно так сказать.
В принципе, Китай, конечно, тоже с осторожностью смотрит на Трампа. При Трампе были существенно увеличены тарифы на ввоз китайских товаров. Но не знаю, нужно ли сейчас рассматривать влияние Китая в рамках этой передачи. Это очень большой вопрос.
Ну да, у нас уже осталось мало времени. Ну, Саш, ну вопрос такой. Тут я вижу, что его можно коротко и можно ответить длинно. То, что было совершено нападение на Трампа, насколько оно прибавило или убавило у него популярности? Ну, наверное, прибавило. Людям же всегда жалко, когда на кого-то покушаются, нет?
Конечно, конечно, всегда. И главное, это большое внимание. И Дональд Трамп — это человек, получается, который пострадал за свои идеи. Потому что вот из-за этого покушение совершается. Но стоит напомнить, например, про Теодора Рузвельта. На него было совершено покушение, и более того, на него было совершено покушение, и он все равно продолжил речь. Он был ранен, но он продолжил свою предвыборную речь, он встречался с избирателями. Он в тот момент выдвигался от прогрессивной партии, от третьей партии. Он уже был президентом США, выдвигался снова. Но это не помогло ему победить, это не помогло ему набрать достаточное количество голосов. Наоборот, он набрал очень мало голосов, несмотря на покушение и даже на героическое продолжение речи после этого покушения. Поэтому да, это безусловно делает Дональда Трампа героем в глазах тех, кто выступает скорее со стороны республиканской партии. Ну и демократы, конечно, с уважением относятся к людям, которые страдают за свои идеалы, все, за свои слова, за свои политические взгляды. Но, тем не менее, это все-таки не решающий вопрос в этой избирательной кампании.
Ну и личный вопрос вам от Анатолия, который прислал вот такое сообщение. Добрый день. Почему самая милая ведущая Breakfast Show выбрала сферу интересов грязную политику, а не искусство, театральную жизнь, светские новости, в конце концов? Большое спасибо за ответ, пишет Анатолий.
Все очень просто. 11 сентября повлияло, безусловно, на мой выбор. Я была в 11 классе, когда случился 11 сентября. Я, в принципе, хотела историей заниматься. Я кандидат исторических наук. Я историей хотела всегда заниматься. Но когда 11 сентября случилось, понятно было, что нужно изучать исключительно США. Я все-таки специалист по внутренней политике США. Я занимаюсь США. Не политолог, что мне важно. Я политолог-американист. Это официальная такая должность. Но я историк вообще. И поэтому история. Вот. И 11 сентября повлияло. 2001 года, я имею в виду, башни-близнецы, Пентагон и террористический акт, который...
Ну вот вас хотели бы, конечно, видеть, Саша, наверное, по стопам папы, пошедшие, да, в театральную жизнь. Но да, кстати, папа у нас тоже был, Сашин папа у нас в студии. Можете посмотреть в Ютубе все эти записи, предыдущую запись тоже с Александрой Филипенко, с ее папой, тоже народным артистом России. Ну, я что, предлагаю ждать тогда выборов. Я так понимаю, что все сегодня будут как раз обновлять экран для того, чтобы видеть...
Скорее уже завтра утром.
Завтра утром, да.
Разница.
И в пятницу я предлагаю уже на итогах недели с Анной Сестрой обязательно этот вопрос. Она наверняка с этого начнет, и уже будут говорить конкретные кандидаты, их, наверное, выступления и так далее. Спасибо огромное. Политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко была у нас сегодня на прямой линии. Саша, спасибо большое. Ждем вас в Риге. Спасибо. С удовольствием вас встретим в нашей мультимедийной студии. И Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Сергей, спасибо большое вам также. Завтра у нас цикл «Не договорили». Мы будем говорить о роли русского языка в Латвии. Какова эта роль? Этот вопрос очень важен. И он каждый раз, вот уже будет четвертая, по-моему, или пятая даже передача цикла, и он каждый раз, я вижу его на мониторе, что мы постоянно говорим о государственном языке, о гражданстве, но мы не говорим про русский язык. Завтра поговорим обязательно. У нас будут наши соведущие и наш особый гость. Но сегодня всем пока. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. До завтра.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.